обхватил ладонями его ребра и поднял его перед собой, лицом к двери. В конце концов, этот малый безошибочно навел его на людоеда. Почем знать, а вдруг не врет и теперь? Левая рука волкодава чувствовала сумасшедший стук сердца, метавшегося в бесплотной груди. Длинные пальцы пробежали по гладким струганным доскам, нашли одну из заклепок и, к некоторому удивлению волкодава, отбили по ней замысловатую дробь. Почти сразу в недрах стены начала переливаться вода, послышался знакомый скрежет, и дверь поехала в сторону. Но в это время откуда-то сверху долетел страшный удар, а затем тяжелый медленный грохот. Замок людоеда превращался в пылающие руины. Дрожь сотрясала полы стены подвала. Упала каменная плита, с шумом посыпался песок и мелкие камешки. Факел зашипел и погас, оставив беглецов в кромешной темноте. Но хуже всего было то, что дверь, отойдя от стены на три ладони, остановилась. Волкодав налег изо всех сил, пытаясь раскачать и сдвинуть ее тщетно. Ему не понадобилось примериваться к щели, чтобы понять, для него единственного из троих она была слишком узка. Он пожал плечами и улыбнулся в первый раз за долгое-долгое время. Итак, песнь смерти все-таки будет допета. Теперь ему с лихвой хватит для этого времени. Знать бы только, с какой стати хозяйке судеб понадобилось захлопывать ловушку как раз тогда, когда он всерьез понадеялся выжить. Почему ему не дали скорой и честной смерти в рушащемся замке, заперев вместо этого точно крысу в зловонном подвале вместе с трупом задушенного палача? Может, боги отсрочили его гибель ради того, чтобы он спас этих двоих? Какая участь им предназначена? А может, сидевшего в клетке не зря величали волшебником? Что, если он успел запятнать себя столь страшным пособничеством тьме, что выпустивший его должен был неминуемо занять его место и сам принять последние муки, которых тот избежал? Волкодав выдрал из волос верещащего, кусающегося мыша и вновь отдал девочке, завернув в край покрывала, чтобы он не исцарапал ей руки. Подвел ее к двери. Она не видела в темноте и испуганно жалась к нему и вытолкнул наружу. Гибкое тело проскользнуло в щель без труда. «Там будут ступеньки, не поскользнись», — сказал он ей, поднимая беспомощного волшебника и отправляя его следом за ней. «Слезай в воду и плыви налево, в тоннель. Не бойся решетки, она сломана. Вытащи с собой эту кучу костей и мыша, если сумеешь. Давай, шевелись». Он оказался совсем не готов к тому, что за этим последовало. Девчонка отчаянно зарыдала, выскочила обратно сквозь щель и неловко обняла его в потьмах, уткнувшись мокрым лицом в его голую грудь. Волкодав ошарашенно замер и какое-то время стоял столбом, не в силах пошевелиться или заговорить. Потом оторвал ее от себя и выпихнул на ту сторону, напутствовав крепким шлепком пониже спины. «Пошла, говорю!» А у самого мелькнула кощунственная мысль. Не попробовать ли дверь, через которую они с ней вбежали сюда? Проход наверняка завалило, но мало ли. И на что понадобилось этим двоим и мышу заново будить в нем желание жить, если все должно было кончиться именно так? «Дитя мое!» — услышал он тихий голос волшебника и понадеялся, что тот лаской сумеет сделать то, чего он не сумел грубостью. Однако волшебник сказал: «Дитя мое, не сумеешь ли ты дотянуться до третьего сверху камня в дальней стене, в углу напротив двери?» «Зачем?» — всхлипнула девчушка. «Речь идет о том, — гаснущим голосом пояснил волшебник, — чтобы наш добросердечный друг сумел к нам присоединиться. Если дотянешься, надави нижний угол». Человек, наделенный ростом волкодава, легко достал бы третий камень, даже не поднимаясь на цыпочки. Рабыня была меньше его на две головы. Она ощупала стену и принялась прыгать. Молча, упорно, в кромешном мраке, раз за разом пытаясь ударить занесенным кулачком по нужному месту. Волкодав устало сел на пол и попытался не думать о нечаянном объятии, о прикосновении тоненького, трепещущего тела. Возбуждение битвы догорало в нем. К обожженной коже было не прикоснуться, а правый бок налился болезненным жаром и, кажется, опухал. «Надо было по-другому расположить сенсоры», — пробормотал волшебник. «Хотя...» Волкодав не понял мудреного слова, но спрашивать не стал. «Хватит!» — зарычал он в темноту. «Убирайтесь!» Но на тех двоих это не произвело ни малейшего впечатления. «Дитя!» — удивительно спокойно сказал волшебник. «Подойди сюда. Сядь. Вот так. Дай руку. Я знаю, что сейчас у тебя получится. Ты можешь. Попробуй». И девчонка допрыгнула. Со 101-го, а может, с 201-го раза. Крепкие ноги бросили вверх легкое тело, и разбитый в кровь кулачок пришелся по нижнему углу камня, третьего сверху в дальней стене. Сперва ничего особенного не произошло, но потом какая-то неодолимая сила навалилась на дверь, с одинаковой легкостью сокрушая дубовые доски и толстые бронзовые заклепки. Поднявшийся волкодав вскинул глаза зрячие в темноте и увидел, что каменная притолока начала медленно опускаться. Он слышал, как охнул волшебник, задетый отлетевшим обломком. Опустившись примерно до середины двери и раскрошив ее в щепы, притолока остановилась. Волкодав вышиб ногой остатки досок и живо оказался на той стороне. Снова поднял волшебника и молча зашагал вперед, туда, где ожидали ступени и холодная вода в каменном тоннеле, сулившая волю. Солнце близилось к полуденной черте. Волкодав сидел на берегу речной заводи, обхватив руками колени, и не думал ни о чем. Вчера он собирался по собственной воле оборвать свою жизнь. Чем бы ни кончилось дело, такие решения никогда не проходят даром, даже если навеял их минутный порыв. А для волкодава это была цель, к которой он шел 11 лет, ради которой жил, ради которой бесчетное число раз оставался в живых. Он никогда не загадывал, что там может быть после. После? Зачем? Для кого и для чего? После попросту не было. Вчера кончилась жизнь. Дальше. Волкодав сидел неподвижно и смотрел перед собой точно в стену. И в голове было пусто, как в раскрытой могиле, в которую забыли опустить мертвеца. Волшебник лежал неподалеку, подставив солнечным лучам счастливое слепое лицо. Чисто вымытый, уложенный на дырявые покрывала и в него же закутанный. Не летучий мышь, никогда не доверявший чужим, преспокойно сидел у него на животе и не думал противиться внимательным пальцам, ощупывавшим порванное крыло. Волкодаву было, собственно, наплевать, и все-таки в душе шевелилась тень праздного любопытства. Накануне он был уверен, что выволок из подземелья древнего старца, но теперь видел, что ошибся. Спутанные бесцветные космы, полные грязи и насекомых, после знакомства с корнем мыльнянки и костяным гребешком, отыскавшимся в мешке волкодава, превратились в пушистые бебельные кудри, отросшие в заточении до ягодиц. Волшебник все просил состричь их покороче, но волкодав отказался наотрез. Сидя в клетке, простительно было поглупеть, но уж не настолько. Едва выйти на волю и тут же бросить свои волосы на потребу нечисти и злым колдунам, только этого не хватало. Еще у него были глаза, каких волкодав не видел доселе ни разу. Темно-фиолетовые, немного светлевшие к зрачку. Когда он улыбался, а улыбался он часто, в глазах вспыхивали золотые солнечные огоньки. Что же до тела, то оно, несмотря на уродливую худобу, тоже было вовсе не старческим. Волкодав не собирался расспрашивать. Девчонка бродила по колено в воде, наряженная в запасную рубаху волкодава, с непомерно длинными для ее рук рукавами. Пальцами ног она ловко нащупывала на дне прошлогодние водяные орехи, вытаскивала их и складывала сушиться на берегу. Орехи были съедобны и даже вкусны, а сок их считался целебным. Этим соком они с волкодавом уже несколько раз с головы до ног обмазывали безропотно терпевшего волшебника. Потом волкодав натер им свои собственные ожоги. Девчонка хотела помочь ему, но он ей не позволил. Она была не просто хороша собой, ибо некрасивых лиц у 15-летних девчонок не бывает вообще, если только судьба к ним хоть сколько-нибудь справедлива. Она была невероятна, просто бессовестно хороша. Волкодав то и дело косился на нее. Такую легко представить себе ведущей на шелковой ленточке кроткую серну, а может, и царственного леопарда. Чтобы посягнуть на подобное, нужно в самом деле быть людоедом. Только подумать, если бы вчера он не сумел выломать под водой прут из решетки или открыть дверь в подвал, если бы стражники были меньше пьяны и перехватили его по дороге наверх, если бы, наконец, он промазал, бросая копье, хотя нет, этого быть не могло. Только подумать, что сейчас она билась бы в лапах гогочущих ублюдков или бесформенным комочком лежала где-нибудь в чулане, замученная до полусмерти. Чем здесь пахнет? Вдруг подал голос волшебник. Такой знакомый запах. Волкодав долго молчал, потом ответил. Черемуха цветет. Вот уж чего ему совсем не хотелось, так это говорить. Вдобавок ко всему говорить было больно. Помятые ребра невыносимо отзывались на каждое движение, на каждый вздох. «Черемуха», — повторил волшебник и блаженно улыбнулся. Девочка бросила обсыхать еще один орех и выбралась из воды. «Нарвать тебе, господин!» «Что ты?» — испугался слепой. «Она живая. Пускай цветет». Оба говорили по-венски. Волшебник очень чисто, девочка с сильным южным акцентом. Волкодава раздражала их болтовня. Он отвернулся, успев, впрочем, заметить, как девочка подсела к волшебнику, вытащила гребешок и принялась расчесывать и охорашивать его длиннющую бороду. Вчера большой и сильный мужчина едва не остался на верную смерть в подземелье. Ну как было не повиснуть с плачем у него на шее? Зато сегодня помощь и ласка требовались другому. И этот другой был, в отличие от него, разговорчив и добр. Волкодав прав, а людоед нет. Снова совсем неожиданно подал голос волшебник. Обращался он, кажется, к девочке. Но волкодав даже вздрогнул. Сначала от удивления, потом от боли в боку. Что? Своего имени он им не называл, это уж точно. Ничего. С непритворным удивлением ответил волшебник. Прости, если я обидел тебя. Я вспомнил присловие твоего народа, кажется, единственное про людоеда. Кто ты, юноша? Этим словом волкодава не назвал бы ни один зрячий. Интересно, что сказал бы волшебник, если бы мог видеть его шрамы, седину в волосах и сломанный нос? Отвечать не хотелось, и волкодав промолчал.